Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. «Наша демократия – самая лучшая», – заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знания».
Мы будем проводить такие выборы, которые нужны нашему народу. Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждение о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить ее дальше. Но мы будем всегда оставаться открытыми этим, ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Это не значит, что мы собираемся быть или что мы есть закрытая страна.
Сильное заявление. В условиях обнуленной конституции, военной цензуры, трех спарринг-партнеров на выборах для действующего президента и те из думских фракций, и гибели, пожалуй, самого главного оппозиционного политика страны. По поводу последнего Кремлю по-прежнему нечего сказать, а версии у других российских чиновников периодически расходятся. Вот еще одна.
Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность. Рано или поздно жизнь заканчивается, умирает. Ну, скончался Навальный своей смертью. Да?
Что даже признано украинскими спецслужбами, что странно. Да. То есть есть кто просил комментировать.
И, конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг этого гроба с Навальным. Но это аморально, низко, безнравственно.
О безнравственности рассуждает глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Тот самый, который неловко оговаривался перед Путиным об аннексии так называемых ДНР и ЛНР на заполучном совбезе прямо перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину. О сатанинских плясках, которые скорее шли со стороны представителей властей в Салехарде в виде прямых угроз и шантажа, пока мама Алексея Навального билась за то, чтобы ей выдали тело сына. На могилу Навального на Борисовском кладбище в Москве и стихийные мемориалы продолжают нести цветы, несмотря на задержание и первый арест в Москве, когда человека, положившего цветы, вычислили по камерам распознавания лиц. Подробнее об этом в нашем сюжете.
Сотни москвичей пятый день несут цветы на могилу Алексея Навального. 1 марта, в день похорон главного оппозиционера России, тысячи его сторонников собрались в московском районе Марьино, чтобы почтить память 47-летнего политика. 3 марта цветов на могиле Навального было так много, что за ними уже не было видно креста. Пользователи соцсети X привезли 1000 гвоздик от тех, кто не смог лично прийти на кладбище.
Потому что я была сторонница Алексея, и мне очень больно от того, что его больше нет. И я считаю, что в текущей ситуации его гибель – это для власти, наверное, надежда на то, что его станет не слышно. А я хочу, чтобы площадь была слышнее еще больше, чем когда он был жив.
По всей России полиция продолжает задерживать людей, которые участвовали в акциях памяти Алексея Навального, приходили на похороны политика и возлагали цветы к памятникам жертв политических репрессий. В Москве их вычислили по камерам наблюдения с системой распознавания лиц. Жительницу Улан-Удэ суд оштрафовал на 25 тысяч рублей за то, что она принесла портрет Навального к памятнику жертвам политических репрессий и возложила рядом с ним цветы. В день похорон Навального и после них в России задержали 113 человек, сообщила УВД-Инфо. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк упрекнул Россию за попытки заглушить голоса несогласных накануне президентских выборов. По его словам, смерть Алексея Навального усилила обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в стране.
Я призываю к быстрой и всесторонней проверке всех случаев лишения свободы в результате осуществления фундаментальных свобод, а также немедленному прекращению репрессий против независимых голосов и юристов, представляющих их интересы. Будущее страны зависит от открытого пространства.
Тюрк отметил отсутствие оппозиционных кандидатов из-за административных формальностей на президентских выборах как фактор, вызывающий серьезные опасения.
В Российской Федерации власти еще больше усилили репрессии против инакомыслящих. До президентских выборов, которые состоятся в этом месяце, несколько кандидатов не были допущены к участию в выборах якобы из-за административных нарушений. Смерть в тюрьме лидера оппозиции Алексея Навального усугубляет мои серьезные опасения по поводу его преследования.
43 страны потребовали от России провести независимое международное расследование смерти Алексея Навального. Также постпред Евросоюза при ООН Лотте Кнутсон призвала Кремль освободить политических заключенных и создать безопасную среду для политической оппозиции. Заявление подписали Великобритания, Украина, Австралия, США, Новая Зеландия и государства Евросоюза.
Тех, кто несет цветы, команда Навального в лице его вдовы Юлии ждет на акции «Полдень против Путина». Это одна из последних политических инициатив, поддержанных самим Навальным незадолго до гибели.
Пока мы есть друг у друга, ничего не закончилось. Лучший способ не терять это ощущение единства – это чаще оказываться рядом. Впереди голосование на выборах президента. Да, они полная фикция и фальшивка. Путин нарисует себе любой результат, который ему по душе. Хоть 80, хоть 180%. Но мы все равно можем эти так называемые выборы использовать против него. Использовать для достижения наших с вами целей. Как именно это сделать, нам успел рассказать сам Алексей. Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть и нас много.
Политик Максим Кац призывает пойти дальше и голосовать за конкретного кандидата. Об этом он объявил еще накануне, а сегодня шире объяснил свою задумку.
И в результате у нас от оппозиционных политиков исходят какие-то сложнющие месседжи, которые не находят отклика за пределами локального информационного пузыря. Зато там много соломки. Но для начала необходима стартовая позиция, единая, понятная и простая стратегия. И поэтому нам не годится всякое «голосуйте за кого угодно, как угодно» и вообще голосовать не обязательно, лишь бы прийти в полдень. Нам нужно призывать голосовать за мир, за кандидата, который этот лозунг поднял на флаг, за Дованкова. Не нужно бояться, что вы поделитесь своей репутацией с Дованковым, а он потом предаст. На самом деле вы ничего ему не передаете и не отвечаете за его действия. Слушать его все равно никто не будет, наши аудитории будут слушать нас. Есть еще достаточно времени, чтобы эта идея зашла, чтобы существенная часть российского общества обсудила эту идею, а не проголосовать ли нам за 40-летнего молодого кандидата, говорящего, что он за мир, вместо 71-летнего несменяемого Путина.
Какая из тактик оппозиции вам ближе? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А со мной в студии «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте и спасибо, что пришли.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
Но прежде чем мы с вами обсудим ту самую тактику оппозиции, точнее предполагаемые ее версии, не могу не спросить, вот возвращаясь к этому заявлению господина Нарышкина, этот нарышинский вброс новой версии со стороны российских чиновников, это все для чего? Потому что господин Володин, спикер Госдумы, говорил о том, что это все Брюссель, Вашингтон, как они попали в колонию в Заполярье. Это вообще отдельный разговор. Но, тем не менее, вот получается, что как-то какие-то сатанинские танцы, выражаясь языком самого Нарышкина, вопреки позиции Кремля, который предпочел вообще игнорировать. Нечего комментировать, ничего мы комментировать не будем. Путин тот самый так и не упоминает фамилию Навального и, я полагаю, не планирует. А для чего сейчас вот это все происходит? Как вы думаете, есть ли у вас по этому поводу версии?
Ну, версия есть, не знаю, насколько она точна. Но мне кажется, это вполне органично, потому что сначала, как всегда, есть разного рода заявления, друг другу противоречащие, с целью просто запутать ситуацию. Ну, это как было, когда разбился MH17, рейс знаменитый. Тогда нам сначала говорили, что это был самолет, который нагрузили замороженных покойников. А потом нам говорили, что это специально подведено под удар украинцами с тем, чтобы спровоцировать негативное отношение к России. Потом нам наговорили про летчика Волошина и диспетчера Карлсона. Потом еще что-то говорили. Но в конце концов состоялся международный суд, где очень достоверно, очень занудно, очень последовательно все расследовали и выяснили, кто приводил эту самую ракету Бук, откуда стреляли, куда потом этот Бук дели, кто кто давал команду и нажимал на кнопку. И теперь все это стало очевидным, но тогда-то задача была запудрить ситуацию, вот, чтобы среди сторонников Путина не возникло понимания, что это режим преступный. То же самое здесь. Сначала нам говорят, что это какие-то спецслужбы. Потом нам говорят, что когда Навальный лечился от отравления, ему вставили какой-то чип, который в нужный момент активировали, и он его убил. Ну а сейчас нам господин Нарышкин наконец говорит ту версию, которая в Кремле сочтена наиболее удобной, умер сам. Ну, с кем не бывает, как он, собственно говоря, и объясняет. Я думаю, что проблема ведь на самом деле в том, что есть такая вещь, как кредит доверия. Ну, так вот, для, как минимум, сторонников Навального, и, что очень важно, для очень многих колеблющихся людей, та сказка, которую рассказывают в Кремле, доверия не вызывает. И не вызывает доверия источники этой самой сказки. Ну, по данным, скажем, медиаметрических структур в России, доверие и интерес к программам там, Соловьева, Киселева, Симоняна и прочих падает. Причем падает заметно там, на 1.5-2% снижается аудитория. То есть они уже становятся неинтересными. Ну, тут надо выступить господину Нарышкину, чтобы объяснить, как правильно интерпретировать эти события. Вот они остановились на такой версии. Я думаю, что те, кто им не верил, им и не поверят. Те, кто хотел закрыть глаза на трагическую гибель лидера оппозиции, те, конечно, это закроют. Так что это все предсказуемо, доверие не вызывает, но стало понятно, что расследования никакого не будет, о котором просят, на котором настаивают 43 государства, в том числе весь Евросоюз. Это, как нам Песков объяснил, есть давление на нашу самую лучшую демократию.
Поэтому ничего делать не будем,
пожалуйста. Естественно, да. Нам навязывают, соответственно, мы этого делать не будем.
И вообще у нас самая лучшая демократия, если уж так возвращаться сегодняшним цитатам Пескова. Я вот еще вас о чем хотел спросить. Медиазона издание подсчитало сегодня, что пассажиропоток на станцию Борисова, ближайшую как раз к кладбищу, на котором похоронен Алексей Навальный, пассажиропоток вырос на 27 тысяч. Это минимальная оценка, во-первых. Во-вторых, нужно полагать, что за каждым человеком, пришедшим с цветами к могиле Навального, стоит еще, может быть, десяток людей из его окружения, кто побоялся, кто не смог, кто решил, что это будет перебором, и подставляться, да еще под камеры распознавания лиц довольно-таки опасно и не без последствий. На этом фоне каким вы видите политическое наследие Навального? И самое главное, скажется ли оно на грядущих президентских выборах? Мы их ожидаем чуть больше, чем через неделю.
Ну, начнем с чистой эмпирики. Даже самые лестные социологические опросы для Владимира Путина говорят, что его поддерживают 80%. Где остальные 20? И что это за люди? У нас 110 миллионов избирателей, значит, 20% это, ну, скажем так, 22 миллиона человек. Соответственно, проблема в том, чтобы для власти, чтобы эти люди ни в коем случае не пришли на выборы, потому что явка составит, ну, так всегда бывает, порядка 70 миллионов, из них примерно 15 пририсованы, вбросы за...
Миллионов или процентов?
Миллионов. Ну, по сути, и процентов тоже, потому что избирателей-то 110. Так что можно так оперировать процентами и миллионами. А если эти 20 миллионов придут то и проголосуют каким-то образом против Путина, то это будет скандальный результат. Весь этот ритуал, весь этот обряд, который, конечно, выборами нельзя назвать, потому что все понимают, как они делаются, но если будут миллионы голосов, их под лавку не спрячешь. Вот это тоже надо понимать. Фальсификационный ресурс велик, но не безграничен. В стране, в нашей, он примерно составляет 15, максимум 20 процентных пунктов. То есть, если Путину показывают 80%, вы можете в уме отнять 20 процентных пунктов, сказать, что реальная поддержка Путина высока, около 60, ну, конечно, не 80. А эти 20 обеспечивают так называемые электоральные султанаты. 700 тысяч с лишним избирателей в Чечне, 1,5 миллиона избирателей в Дагестане, 3 миллиона избирателей в Татарстане. И у них за их счет рисуется явка под 90%, и, значит, соответственно, около 90% за Путина. Плюс еще так называемые новые территории, присоединенные. Правда ведь? Там никто не знает, сколько там на самом деле избирателей. Скажут 3,5 миллиона. И никто не проверит. И скажут, что все эти 3,5 миллиона проголосовали за Путина. Тоже никак не проверишь. Вот вам еще 3,5 миллиона в копилку Владимира Путина. Так что плюс электронное голосование. Это главная шкатулка, которую, где не схватишь фальсификатора за руку никак. Потому что, когда ты голосуешь по бумаге, есть хотя бы бюллетень, который, если повезет, можно суметь добиться, показать и, соответственно, выяснить вопросы, кто как проголосовал на самом деле. А в электронке это совершенно невозможно. И именно поэтому так эта идея близка. 29 регионов охвачены этой системой. Среди них большая часть так называемых скептических, которые не очень поддерживают Путина. И в сумме это до 40 миллионов избирателей. Так что результат, да, известен. Победит Владимир Путин. Но очень важны сопутствующие детали. А сколько народу проголосует, например, за Дованкова? И сколько народу испортит бюллетени? Вот все эти показатели, они не окажут решающего влияния, так же, как и не оказал бы решающего влияния и Борис Надеждин. Но он мог бы, он, конечно, не смог бы победить, ему бы не дали. Но он мог бы набрать, вполне реально, 10, 15 и даже 20%. И таким образом весь этот ритуал, который должен продемонстрировать то, что у нас есть один лидер и никого рядом, а все остальные это какая-то мелкая фауна, которая ростом не больше 5%, где-то у его щиколотки там колышется. А вот эта цель показать, вот это величие бронзового, гранитного, стального, титанового Путина, если 20% против него, это ритуал в значительной степени, ну, скажем так, делает менее эффективным. При том, что победа Путина все равно формально состоится. Это все понимают.
Ну, а на этом фоне, как вам тактика Максима Каца, который предлагает, ну, получается, из всех зол выбрать более-менее адекватное, с которым мы хотя бы соотносимся в позиции антивоенной, проголосовать за него, и его уже обвинили неоднократно в том, что это прокремлевская позиция. Тут даже любопытно, что вообще на нашей трансляции набежали боты, которые также продолжали поддерживать Дованкова, что, в принципе, весьма симптоматично, я бы сказал.
Да, конечно, конечно. Но, вы знаете, наша прогрессивная общественность, она отравлена скепсисом. И, в частности, и Навального обвиняли в том, что он призывает прийти на выборы и проголосовать против, как бы в том, что он таким образом нагоняет явку. Ну да, он так активно работал на Кремль, что в конце концов погиб. Так сказать, переработал с точки зрения вот этих критиков. У меня, я поспорил бы с Кацом, но это не главное. Потому что главное, и в этом главная заслуга Навального, это то, что при полном понимании фейковые породы этих выборов, в кавычках, при полном понимании, что это электоральный ритуал, там, обряд варварский, называйте как угодно, это важное для власти событие, и это хороший повод превратить это событие в флешмоб против Путина и в демонстрацию. Поэтому главный результат – это прийти на выборы. Вот 25 лет прогрессивная общественность считала правильным и модным выборы игнорировать. Умные люди в этой собачьей свадьбе не участвуют, не играют с наперсточниками, в сортах этого всем известного вещества не разбираются и так далее. Сейчас, и это заслуга Навального, а может быть просто время пришло, через 25 лет пришли люди, для которых круто на выборы сходить. Раньше было круто показать, что ты выше этого, модно. А сейчас люди, и мы это видели, десятки тысяч, больше сотен, под 200 тысяч человек не побоялись прийти подписаться в поддержку Бориса Надеждина. Опять же, ничуть не обольщаясь, что это рыцарь на белом коне, и он безукоризнен и так далее. Нет. Они все это понимают не глупее нас сами. Но они молодые, у них другой социальный опыт, и они хотят использовать эту возможность для того, чтобы себя заявить. Это очень хорошо. Именно к этому Навальный и призывал.
Значит, ну, а что это поменяет хотя бы на короткой дистанции? На такой, скорее, символический акт понимания того, что мы не одиноки. Но мы это уже увидели на, как раз таки, в очередях за Надеждина, в очередях теперь уже, к сожалению, к могиле Алексея Навального. Что дальше? Что это поменяет?
Это надо усилить и закрепить, потому что выборы, как ни крути, создают вполне легальную, безопасную возможность эту демонстрацию провести по всей стране, а не только на Борисовском кладбище. А люди в соответствии с законом за государственный счет имеют возможность прийти на избирательные участки. Если вы приходите в 12, как зовет Максим Кац, как зовет Резник, как зовет Навальный, акция называется «В полдень против Путина», это первый крайне полезный шаг. Продемонстрировать, что нас много. Ну, во всяком случае, немало, скажем так. И здесь я двумя руками голосую за то, что предлагает Кац. Второе. Раз уж вы туда пришли, то совершенно резонно, чтобы два раза не вставать, зайти на участок и что-то сделать с бюллетенем. А вот здесь вопрос уже расходится. Навальный говорит «за любого, кроме». Кац говорит «не надо за любого, давайте за Дованкова». Я считаю, что еще одной опцией будет испортить бюллетень. Это будет на самом деле голосование за четвертого, не поименованного в бюллетене кандидата, фамилия которого, как Навальный, начинается на «н», кончается на «и» краткое. Называется «недействительный». Он входит в число 100%. Он считается. Если он набирает 5%, то на долю всех остальных, включая Путина, остается 95%. Если он набирает 10%, что маловероятно, но возможно, это означает, что Путин 80% не получает. Понятно, что от этого бюллетеня, как от всех остальных, украдут какую-то часть. Опять же, будем говорить про 15-20% пунктов. То есть ваш бюллетень, ваш протестный голос обстригут, но от него останется 80%. Это тоже надо понимать. А это хороший КПД. У паровоза ОВ КПД 12%, и он ездит. А здесь 80%.
Как вы относитесь, с этой стороны звучит еще критика как раз-таки к подобной позиции, да, мы уже определились, что многие призывают, в принципе, как минимум, поучаствовать в выборах. Вот политолог Екатерина Шумлин писала о том, что это как минимум, чтобы, ну, навык не терять, что ли, привычку как минимум. Но, тем не менее, есть скептиз по поводу того, что это легитимизирует преступный режим. Здесь я как минимум ссылаюсь на ордер Международного уголовного суда в Гааге.
Дело-то все в том, я почему говорю про недействительный бюллетень, что если вы идете и ставите галочки в 3-4 окошках, вы делаете бюллетень недействительным. При этом он учитывается. Но это никаким образом не ставится вам вину в том смысле, что вы легитимизируете эту процедуру. Вы пришли и вы сделали бюллетень недействительным. Вы таким образом продемонстрировали свое отношение ко всему этому колхозу и ко всем четырем кандидатам. При этом ваш голос зафиксирован. Ну, при понимании того, что от него уберут, украдут, скажем, 1/5 часть. Есть смысл это сделать. Голосование за недействительного никаким образом не легитимизирует этот процесс. Пункт первый. Недействительный вас не обманет. Пункт второй, потому что он ничего не обещает. Любой другой кандидат, Дованков, Слуцкий, какой угодно, рассказывая про свою программу, так или иначе вас обманывает. Сильно или не сильно. Просто потому, что ему никто не даст эту программу реализовать, ритуал не предусматривает смены президента. Президент будет тот же. А недействительный нет, он ничего не обещает. Кроме этого, недействительного не могут снять с дистанции, в принципе, потому что он прописан в законе. Ну, например, на выборах 2018 года недействительный занял 5-е место, набрал 1,08% и опередил Григория Алексеевича Явлинского, который занял 6-е место и набрал 1,05%. Если он действительно сейчас наберет 3-5, а может быть больше процентов, это будет скандал, это будет сигналом к тому, что люди не уважают ни Владимира Путина, ни всю эту его электоральную процедуру. Наконец, что очень важно, и об этом не говорят. Есть закон о политических партиях. В законах написано, что если депутат от политической партии выступает на президентских выборах и набирает больше 3%, то партия по автомату получает 152 рубля за каждый голос из государственного бюджета.
Это всегда любопытный момент такой, что, значит, если, говоря, да, голоса за Дованкова пополняют...
Да, если, скажем...
казну его партии, скажем так.
За Харитонова, за Слуцкого, за Дованкова голосует 5 миллионов человек... Это больше 3% заведомо. И это означает, что 760 тысяч рублей, почти миллион, поступает на счет этой партии из федерального бюджета. В этом смысле недействительный бюллетень или недействительный кандидат гораздо бескорыстнее. Ему никто ничего не перечислит. А голосуя за любого из этих троих, ну вы, во-первых, действительно все-таки легитимизируете отчасти процедуру. Во-вторых, вы помогаете его партии набрать дополнительные деньги.
И, наконец, последнее.
Можно я договорю еще?
Да, конечно.
Видите ли, недействительный идеологически нейтрален. За него без мук совести может голосовать и либерал, и державник, и левый, и правый, потому что у него нет политической программы. Поэтому его электоральное поле шире, чем у любого другого. В этом смысле вы, опять же, вы не поддерживаете, вы не участвуете в этом процессе, вы его не легитимизируете. Но зато этот недействительный человек по фамилии, недействительный, виртуальный, может собрать голоса с разных электоральных полян. И это тоже большое преимущество, которое надо иметь в виду.
Еще вот, тем
не менее, опять же, завершаю.
Никак не удастся мне задать вам еще один вопрос.
Я не против позиции Каца. Потому
вы, что... вы это подчеркнули, вы это проговорили,
можно,
но Дмитрий Борисович, тем не менее, в ситуации как раз-таки к разговору о легитимизации режима мы имеем политическую жертву, и не одну. Мы имеем сегодняшнюю новость об обстреле кортежа Зеленского. Мы пока доподлинно не знаем, у нас есть только источники из греческих СМИ. Это было спланированное покушение или это какое-либо другое событие, которое повлекло за собой возможные чудовищные последствия, на которых не произошло. Тем не менее, у меня вопрос, коротко, у нас заканчивается время эфира, в этом контексте. Это потому, что руки режима развязаны и делаю, что хочу? Или это скорее про то, что это истеричная, что ли, вот уже реакция режима? Как вы думаете, что здесь это ближе? И главное, не повлечет ли это дальнейшие политические жертвы, вплоть до летальных, внутри России?
Ну, если говорить про Россию, то если вы не сопротивляетесь, то он себя чувствует все более крутым, лихим, и, как положено у любого абьюзера, это его возбуждает. Это его побуждает к еще более смелым и недостойным действиям. Если жертва сопротивляется, орет, кусается, голосует против или за кого-то другого, то власть как-то вынуждена соразмерять свои действия с ожидаемыми результатами. А вдруг слишком много людей проголосует против или как-то еще.
Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.